В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кто приватизирует Рахманинова? Почему российский министр культуры передергивает факты, выступая за перезахоронение в России останков выдающегося композитора? Чем стали Соединенные Штаты для Рахманинова композитора? Чем стал Рахманинов композитор для Соединенных Штатов? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с праправнучкой Сергея Рахманинова Сюзан Софией Волконской Иваномейкер, музыковедом, историком культуры Соломоном Волковым, культурологом, сотрудником Калифорнийского университета Владимиром Паперным. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. 15 августа министр культуры России Владимир Мединский выступил за возвращение праха Сергея Рахманинова на родину. Формально инициатива была связана с поддержкой властей Новгородской области, которые затеяли восстановление фамильной усадьбы Рахманиновых под Новгородом. Вроде бы именно они выступили с идеей успокоить останки композитора неподалеку от места его рождения. Фактически заявление министра, по крайней мере в изложении российских средств информации, выглядело набором претензий и обвинений и в адрес Соединенных Штатов, и в адрес американских потомков Сергея Рахманинова. По словам Мединского, американцы самонадеянно приватизируют имя Рахманинова, представляют его великим американским композитором русского происхождения. Могила Рахманинова на кладбище под Нью-Йорком, как утверждает министр культуры России, находится в неудовлетворительном состоянии. Неудивительно, что потомки Сергея Рахманинова, а в Соединенных Штатах и Латинской Америке живут две правнучки, правнук и несколько праправнуков композитора, восприняли эти комментарии министра как личный афронт. Вот что говорит мне праправнучка Рахманинова Сюзан София Волконская-Ванамекер.
Почти сразу после приезда в Соединенные Штаты Рахманинов подписал в Нью-Йорке контракт с фирмой грамзаписи в качестве пианиста и согласился на очень плотный изнурительный график гастролей, которые были необходимы, чтобы заработать средства на содержание семьи. Вскоре он купил дом. И лишь значительно позже, незадолго до смерти, он переехал в Голливуд, потому что его заинтересовал кинематограф. Похоронен он был в соответствии с его пожеланием на кладбище под Нью-Йорком, на участке, который он сам купил, и где он покоится вместе с женой Натальей и дочерью Ириной.
То есть, в действительности, это был выбор самого Сергея Рахманинова?
Да, он похоронен в городке Валхалла под Нью-Йорком, на кладбище, которое называется Кенсико. Это замечательно красивое место. Там похоронено немало знаменитостей, но могила Рахманинова привлекает больше всего визитеров. Естественно, за ней очень хорошо ухаживают. Утверждение Мединского, что могила находится в плохом состоянии или что ее никто не посещает, даже члены семьи, является полной ложью.
Как вы и ваша семья относитесь к кампании по возвращению останков вашего прапрадеда в Россию?
Рахманинов бежал от преследований после революции 1917 года. Россия, которую он знал и любил, более не существовала. В отместку российские власти держали его музыку под запретом в течение десятилетий. Гений, которого они поначалу восхваляли как национального героя, был внесен в черный список после того, как он опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» письмо с осуждением режима. По-моему, попытка вернуть останки Рахманинова в Россию почти через 100 лет после его отъезда оттуда лишит его покоя, которого он так искал, и это будет неуважением к его памяти. Да, Сергей Рахманинов до конца жизни оставался русским человеком, который жил в Америке. Когда началась Вторая мировая война, он отправлял деньги для оказания помощи русским людям. Он выступал против коммунистической власти, но никогда не был против России. Сейчас, даже если политический климат в России изменился, мы, его семья, считаем, что у нас нет права идти против желаний, выраженных им в завещании.
Ну, а пытались представители России, скажем, связаться с вами, изложить свои резоны, свою точку зрения, в конце концов, переубедить вас?
Это интересный вопрос. Насколько мне известно, они никогда не пытались запросить разрешение у семьи. Вместо этого они несколько раз пытались, так сказать, реквизировать тело без нашего согласия.
Разве это возможно, даже в теории?
Законно они этого сделать не могут. Именно поэтому мы не хотели прежде придавать гласности эту историю. Для нас это сугубо семейное, частное дело. Но сейчас я могу поделиться с вами информацией о том, что российские представители обращались в разные организации, в том числе к управляющему кладбищем, с предложением о переносе тела. На что им был дан ответ, что Рахманинов не может быть перезахоронен без письменного согласия семьи.
А кто были эти люди?
К руководству кладбища Кенсика обращались российские дипломаты. Они, насколько мне известно, собирались посетить библиотеку Конгресса, где находится архив Рахманинова, но там они так и не появились.
Сьюзан, какие эмоции вы лично испытываете в связи с этими заявлениями министра культуры России?
Предпринимая попытки отказать Рахманинову в его последней просьбе быть похороненным вместе с женой и дочерью, российское правительство доказывает, что у него нет никакого уважения к Рахманинову человеку. Правительство интересует только имя композитора и то, как оно может использовать это имя к своей выгоде.
А что бы вы ответили на его упреки в адрес США, дескать, американцы приватизируют Рахманинова, а не превращают его якобы в американского композитора российского происхождения?
Я совершенно с этим не согласна. На мой взгляд, это попытка российского правительства политизировать ситуацию и заработать политические очки в глазах российского общественного мнения. Сергей Рахманинов стал американским гражданином, потому что хотел этого. Я, кстати, слышала, что он получил свидетельство о натурализации от президента Соединенных Штатов в Белом доме. Мало того, не будем забывать, что популярность Рахманинова взмыла вверх именно тогда, когда он жил в Америке и в Европе. Вне России он написал несколько лучших своих произведений. Я полагаю, что отчасти это стало возможно потому, что Америка оказала ему столь теплый прием.
Говорила праправнучка Сергея Рахманинова Сьюзан София Волконская-Ванамекер. Соломон Волков, как вы считаете, почему министра Мединского заинтересовал прах Рахманинова?
Вообще, это вещь традиционная. Там вспомним историю с сердцем Шопена, другие знаменитые случаи перезахоронения. В этом есть какой-то символический смысл, который используется и государством, и общественными какими-то силами, которые стоят вот за такого рода актами. Но в наше время, мне представляется, символическое значение такого рода вещей усилилось. Усилилось внимание к артефактам разного рода. И прах в этой системе тоже становится еще одним культурным артефактом. И вокруг вот такого артефакта неизбежно возникают конфликты интересов.
Владимир Поперный, но ведь все-таки в российском случае возвращение останков бежавших гениев обретает несколько иной смысл. Вот праправнучка Рахманинова видит в этой попытке политический контекст. Российские власти, дескать, пытаются делать ровно то, в чем они обвиняют Соединенные Штаты, то есть приватизировать имя выдающегося композитора.
Вообще идея символического возвращения и физических лиц, и символических знаков, как могилы и так далее, это такая сложная и достаточно болезненная тема. Россия вообще непредсказуемая страна. Если мы вспомним, что происходило с репатриацией в 30-е годы, или мы вспомним судьбу вернувшихся людей, такие как там Прокофьев, Капица, Горький. Горький фактически оказался под домашним арестом. Капица и Прокофьев не могли больше ездить, заниматься, чем они занимались. А на Западе Цветаева и Фрон, многие были просто уничтожены. Поэтому это, конечно, не одно и то же уничтожение людей и перенос праха. Но, вообще говоря, учитывая непредсказуемость российской истории, я бы сказал, что если просто речь идет о сохранности могилы, то, конечно, она в гораздо большей сохранности будет находиться в Америке. Но, кроме того, мне кажется, что он в Америке создал как минимум не меньше, чем в России музыкальных произведений. Рахманинов, насколько я понимаю, один из самых исполняемых композиторов в Америке. И как мне кажется, даже в большей степени, чем в России. И последнее, что я хочу сказать, что вообще говоря, его отношения с Россией складывались не самым лучшим образом. Значит, его первая симфония провалилась, по мнению некоторых, из-за того, что дирижер Глазунов был пьян. Можете себе представить провал симфонии, в Америке из-за того, что дирижер был пьян. А из-за этого Рахманин много лет находился в депрессии. Можно вспомнить, как Толстой, которого попросили одобрить печального и как-то развеселить печального Рахманина, выслушав его произведение в исполнении Шаляпина, страшно обругал его, потому что это вообще не, совсем не то, что нужно. Я не вижу никаких оснований для такого переноса, кроме действительно понятного такого символического жеста, который сейчас вполне вписывается вот, как бы сказать, новую программу национализма.
Соломон, все-таки сам министр Мединский, мы не будем обсуждать его компетентность, но он переводит всю эту историю, в общем, в политическую плоскость, потому что он начинает обвинять американцев в том, что американцы пытаются, по большому счету, присвоить Рахманинова и назначить его в американские композиторы российского происхождения. Вот вы, как музыковед, как историк культуры, как бы вы определили, так сказать, принадлежность Рахманинова, если вообще эта постановка вопроса о принадлежности великого человека имеет место?
Вообще вопрос о принадлежности великого человека к той или иной культуре, и особенно этот вопрос становится интересным, когда такой человек живет подолгу вне своей родины. Случаев там очень много. Мы можем вспомнить великого композитора Генделя, который много лет прожил в Англии, и в Англии его не без основания считают национальным английским композитором. То же самое и с Рахманиновым. Я только могу сказать здесь одно, что суждение министра о том, что американцы, как он выразился, стремятся приватизировать Рахманинова, суждение его или подсказки его референтов в данном случае неосновательны, потому что в Америке такой тенденции совершенно, я должен сказать, не наблюдается. И если говорить о популярности Рахманинова, если сопоставлять популярность Рахманинова и авторитет, особенно вот это важное, кстати, авторитет Рахманинова, композитора, в России и в Америке, то, конечно же, этот авторитет в России в данный момент несоизмеримо выше, чем в Америке. Хотя Рахманинов остается в Америке любимцем аудитории, любимцем публики. И, кстати, вот тут есть любопытное обстоятельство. От чего зависит такого рода популярность иногда? От каких забавных и странных, и непредсказуемых вещей? В Америке в 1996 году был выпущен фильм под названием «Шайн», можно перевести как «Сияние», да? Австралийский фильм режиссера Скотта Сикса, в котором замечательный актер Джеффри Раш исполнял роль такого безумного пианиста Дэвида Хельфгота, действительно реально существовавшая фигура, человека, который сошел с рельс, как в таких случаях говорят, по разным психологическим обстоятельствам, и затем вновь обрел себя в музыке, коньком которого стало исполнение третьего фортепианного концерта Рахманинова. Фильм завоевал огромную популярность, Раш получил Оскара за эту роль, и дело дошло даже до того, что разыскали, вытащили на свет Божий этого Хельфгота, организовали ему всемирные гастроли, он даже выступал здесь, в Нью-Йорке, откуда я говорю. Другое дело, что он достаточно быстро исчез, потому что, конечно, такого рода вещи очень редко увенчивается финальным успехом, но был дикий, невероятный всплеск популярности и этой музыки третьего фортепиано концерта Рахманинова, который здесь в Америке, кстати, это тоже забавно, всегда называется сокращенно «Рак-Церт», «Третий Раха». Рахманинов слишком длинное имя для американцев. Но в России после определенного времени, там тоже, и правильно совершенно Владимир отметил, что отношение к музыке Рахманинова было очень разным в разное время. В начале века в России встретить неодобрительные и даже презрительные отзывы о музыке Рахманинова в прессе раз и два. Любимый мной критик Вячеслав Каратыгин начала века просто обвинял его и в пошлости, и в банальности, и во всех прочих грехах.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кто приватизирует Рахманинова? Почему российский министр культуры передергивает факты, выступая за перезахоронение в России останков выдающегося композитора? Чем стали Соединенные Штаты для Рахманинова композитора? Чем стал Рахманинов композитор для Соединенных Штатов? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с праправнучкой композитора Сьюзен Софией Волконской-Ванамейкер, музыковедом, историком культуры Соломоном Волковым, культурологом, сотрудником Калифорнийского университета Владимиром Паперным. Ведет передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Соломон, считается, что Рахманинов сильно страдал в отрыве от родины, страдал настолько, что не мог сочинять. Считается, что Россия, выспренно говоря, была его музой. Вот за свой американский период он вообще много сочинил? Допустим, его праправнучка объясняет его, насколько я понимаю, относительную, извините за слово, непроизводительность тем, что он зарабатывал деньги, он был вынужден много концертировать. А вот, видимо, это тоже американский образ жизни, рынок. Он должен был поддерживать семью, покупать дома.
Вы хорошо, кстати, Юрий, сказали, должен был поддерживать семью, покупать дома и поместья, и кадиллаки каждый год. Каждый год он приобретал новый кадиллак. Вы затронули очень интересный и очень сложный вопрос. Есть вот такая традиция, она очень живучая и такая популярная, и по понятным сентиментальным причинам говорит о том, что вдали от родины композитор или живописец или литератор, вот ему должно не писаться, его должна съедать ностальгия. Вот так вот, например, до сих пор, скажем, говорят о Довлатове, что вот погиб человек из-за тоски по родине. Как вы знаете, наша точка зрения людей, знавших здесь в Нью-Йорке Довлатова, прямо противоположна. Он уехал в Америку, прожил здесь гораздо дольше, чем он бы просуществовал бы в своем родном Ленинграде. Вопросы того, почему человеку пишется или не пишется, они невероятно сложны, очень индивидуальны, в каждом случае какая-то особая история. В случае с Рахманиновым тут как бы есть два противоположно направленных вектора. Один из них заключается в том, что да, он переехал в Америку в 1918 году, стал сочинять не так много музыки. Но это очень нетрудно объяснить вовсе не ностальгией, с одной стороны, которая якобы иссушала его творчество, и не обязанностью зарабатывать деньги. Рахманинов был одним из сравнительно немногих русских культурных эмигрантов, который был очень-очень успешен и очень-очень богат на Западе. Их, вот если так вспоминать, было таких вот двух супер-супер звезд, которые зарабатывали огромнейшие деньги, это были Шаляпин и Рахманинов, конечно. Да, писалось ему меньше, и это можно объяснить самыми разными причинами, в том числе и торжеством модернизма в 30-40-е годы на Западе. Но среди созданного Рахманинова в Америке есть несколько вершин, абсолютных вершин его творчества. Третья симфония, которую он написал в 36-м году, это «Рапсодия на тему Паганини», которую он написал в 1634 году. И сочинение, которое лично я, вообще, это мой самый-самый любимый Рахманинов, «Симфонические танцы». На мой личный вкус, самая вот такая высокая вершина «Симфонические танцы» – это тоже сочинение 1940 года. Так что, видите, с одной стороны, он сочинял меньше, с другой стороны, сочинил несколько безусловных шедевров в Америке. А причины того, почему он сочинял меньше, опять-таки можно объяснить и психологическими факторами, и вот такими объективными, если угодно, эстетическими факторами.
В 1931 году в газете «Нью-Йорк Таймс» было опубликовано письмо за подписью Сергея Рахманинова, Ильи Толстого и Ивана Остромысленского, в котором они высказали негодование по поводу интервью Рабиндраната Тагора. Интервью это было опубликовано после поездки Тагора в Советский Союз. В интервью Тагор, побывавший в Москве, в общем положительно отзывается о советском эксперименте, в особенности об организации начального образования. С точки зрения авторов письма в «Нью-Йорк Таймс», всемирно известный поэт покрывает преступный режим, уничтоживший миллионы россиян. Вот что они пишут.
К нашему великому удивлению, он восхвалял деятельность большевиков и, судя по всему, испытал восторг по поводу достижений в области народного образования. Удивительно то, что он не произнес ни слова об ужасах, творимых советским правительством, и особенно о ГПУ. Ни в какие времена, ни в какой стране не существовало правительства, совершившего такие жестокости, ответственного за массовые убийства и преступления, как правительство большевиков. Он оказал мощную и непростительную поддержку группе профессиональных убийц. Скрывая от мира правду о России, он, возможно, неосознанно нанес великий урон российскому народу.
Владимир Поперный, вот это письмо – документальное отражение чувств, которые испытывал Рахманинов к советскому режиму. Режим в тот момент ответил ему взаимностью, повернувшись к нему спиной. Незадолго до смерти, получая американское гражданство, композитор назвал Америку единственной страной, где человек уважаем за то, что он собой представляет. Не стоит ли в этой ситуации все-таки обратить внимание и на чувства самого Рахманинова?
Во-первых, тут есть небольшая поправка. Во время войны он дал серию концертов, и все деньги, полученные от этих концертов, были отправлены в фонд обороны СССР, и он написал письмо от одного из русских, посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом и так далее. На эти деньги, по некоторым сведениям, был построен какой-то там военный самолет и так далее. В общем и целом, человек уехал из России сознательно, говорил крайне негативно о советской власти. Во время войны его позиция немного изменилась, когда он стал посылать деньги и верить в победу России. И тем не менее, я думаю, что вы правы в том смысле, что и те, и другие факторы, конечно, надо учитывать и перевес тут, конечно, в сторону, условно говоря, антироссийскую.
Вот интересно, я тут нашел еще одну фразу незадолго до смерти. Кстати, его праправнучка сказала, не знаю, насколько этот факт достоверный, но она сказала, что он получил незадолго до смерти американское гражданство чуть ли каким-то образом не из рук президента страны. И вот ему приписывается фраза про Америку. «Это единственное место на Земле, где человек уважаем за то, что он собой представляет, и за то, что он совершил. Неважно, кто ты и откуда происходишь».
Я еще вот хотел добавить одну вещь. Соломон, вам удалось посмотреть спектакль в Нью-Йорке, который написал Дэйв Малой, который называется «Прелюдс» о жизни Рахманинова?
Да, это очень озорной, живой спектакль, который к музыке Рахманинова имеет косвенное отношение, но изостряет внимание как раз вот на этом эпизоде с психоанализом после провала Первой симфонии. Но это само по себе показательный факт, который говорит о том, что интерес Рахманинову и как композитору, и как личности в данном случае в Америке все время живет.
Соломон, вы хорошо знали несколько, назовем прямо, выдающихся деятелей искусства, бежавших от советской власти. Каким у них было отношение к России? Ведь они, в принципе, видели уже Россию и вегетарианских времен. Вот были у них мысли о возвращении?
В данный момент вот я прихожу к выводу, что у всякого великого человека по любому важному поводу мы можем найти взаимоисключающие высказывания. Вот такова история. И если мы взглянем, скажем, на самых знаменитых эмигрантов, на Шаляпина, на Бунина, на Рахманинова, то мы можем без труда найти у них взаимоисключающие высказывания о том, тянет ли их в Россию, любят ли они Россию, не любят ли они Россию, хотели бы они вернуться, не хотели бы они вернуться. В разные периоды своей жизни они высказывались на эту тему по-разному. То же самое я могу сказать о тех людях, с которыми я здесь был знаком, в Волончине, о Бродском, о Довлатове. В разные моменты эти крупные фигуры, потому они и крупные, что они очень сложные, они высказывались по-разному. И при желании можно надергать цитат в пользу и одной версии, и в пользу другой. В итоге все сводится к очень простой вещи. Вот, скажем, в данном случае, возвратится ли прах Рахманинова в современную Россию или нет. Очевидным образом он не возвратится, пока наследники Рахманинова и будут против этого возражать. Вот и все. А наследники, скажем, Шаляпина в свое время, еще в доперестроечной
России. Да, я помню, кажется, поздние советские времена.
Да, да. Согласились на это. И прах Шаляпина был с грандиозной помпой перезахоронен в Советском Союзе. Так что это все, вот этот конкретный вопрос зависит уже не от позиции великого усопшего, а от позиции его наследников.
Соломон, все-таки напрашивается вопрос о более, так сказать, близких нам людях. Вы прекрасно знали Бродского, сделали с ним замечательную книгу интервью. Почему он так и не появился в новой постсоветской России? Это известно?
Вы знаете, ведь это одна из самых больших загадок. И для людей, которые гораздо более интимным образом были связаны с Бродским, скажем, для того же самого Льва Лосева, Бродский сам, у него был стандартный ответ на этот вопрос, почему он не едет в Россию, что нельзя дважды вступить в одну и ту же воду. Но, как вы сами понимаете, это достаточно энигматический ответ. Я думаю, что сам он на него никогда не дал публичного, внятного ответа. Вопрос в другом. Был ли этот вопрос для него самого настолько ясен, чтобы он мог бы его отчетливо формулировать?
Из знаменитых русских, например, Барышников не появлялся и не появляется в России.
Там есть определенная позиция какая-то, которую он тоже публично, между прочим, если вы заметили, никогда не сформулировал. В то время, как, скажем, Макарова и даже Нуреев. Нуреев ведь приезжал в СССР, в Россию на гастроли. А Барышников, насколько я понимаю, этого никогда не сделал и не собирается. Он ездит в Ригу достаточно часто. Вот сейчас там он готовит спектакль как раз именно о Бродском. очевидным образом в его ближайшие планы посещения России не входит. Но вы знаете, вот этот пункт, поскольку идет речь о живом человеке, мы за него не будем додумывать.
Лучше спросить у него, но он вряд ли ответит.
Вот в том-то и дело, понимаете? Не ответит, вот в чем дело.
Владимир Поперный, можно сказать, правы те, кто говорит, что в России традиционно любят только мертвых гениев.
Эту фразу можно понимать в большом количестве разных смыслов. Россия любит мертвых гениев и очень часто их уничтожает сама, чтобы быстрее полюбить. И список уничтоженных российских гениев достаточно большой. Я думаю, это действительно так. Гений вообще не очень удобная фигура для кого бы то ни было, поскольку гений всегда сложен, у него всегда есть самые разнообразные взгляды, которые меняются постоянно. Если взять Пушкина, например, тоже гения, которого российское правительство полюбило гораздо больше после смерти, чем при жизни. При жизни он был крайне неудобным человеком. У него тоже на любую тему можно найти прямо противоположные высказывания. С мертвым гением куда легче.
Соломон, что, нынешняя Россия тоже с мертвыми гениями лучше, чем живыми?
Вы знаете, это судьба гениев. Универсальная судьба гениев. Они всегда становятся гораздо более удобными и привлекательными после смерти. Вы знаете, гений ведь вещь простая, по выражению того же Довлатова. Что начинается после смерти? После смерти начинается бессмертие.
Вы слушали передачу «Кто приватизирует Рахманинова?» Почему российский министр культуры передернул факты, выступив за перезахоронение в России останков выдающегося композитора? Чем стали Соединенные Штаты для Рахманинова? Чем стал Рахманинов для Соединенных Штатов? Эти и другие вопросы мы обсуждали с праправнучкой Рахманинова Сьюзан Софией Волконской-Ванамекер, музыковедом-историком культуры Соломоном Волковым, культурологом-сотрудником Калифорнийского университета Владимиром Поперным. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Будут ли спасать рубль? Вспомним, на пике двух предыдущих кризисов его спасали от паники, которой на этот раз пока нет. Как и свободных денег для покупки валюты, отмечают эксперты, ни у населения, ни у компаний. В том, что нефть, цена на которую на этой неделе пробили минимум начала года, вполне может подешеветь вновь, мало кто сомневается. За ценами на нефть следует и рубль. Поэтому и вспоминаются действия Центрального банка России по его спасению в ходе двух последних по времени кризисов – конца 2008 и декабря 2014 года. Деньги из кризиса. Несмотря на резкий спад российской экономики в первом полугодии, общая прибыль крупных и средних предприятий, обозреваемых Росстатом, за первые 6 месяцев выросла почти наполовину к прошлогоднему уровню. И хотя темпы ее прироста к середине года замедлились вдвое по сравнению с уровнем первого квартала, они тем не менее остаются весьма значительными. Как это объяснить? Особенно на фоне общего сокращения промышленного производства в стране за первые 7 месяцев года сразу на 3% к уровню января-июля прошлого года. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, будут ли спасать российский рубль? И цены на нефть и курс рубля обновили на минувшей неделе недавние свои рекорды. Баррель нефти Brent, к которому привязана и экспортная цена российской нефти Urals, пробил минимум января и снизился до уровней начала февраля 2009 года, менее $43. Напомним, рекордным во время тогдашнего глобального финансового кризиса оказалось падение цены Brent 26 декабря 2008 года до 32 долларов за баррель. Следовавший за ценой барреля курс рубля к доллару также упал на минувшей неделе ниже прежнего минимума 2015 года, отмеченного 3 февраля, 69.66, и в какой-то момент торгов в понедельник впервые достиг уровня 71.6. Однако со среды рынки круто развернулись, и уже в пятницу нефть стоила $46.48 за баррель, а рубль, соответственно, укрепился до 66.67 за доллар. Тем не менее, в том, что нефть вполне может подешеветь вновь, мало кто сомневается. Тогда за ценами на нефть последует и рубль, поэтому и вспоминаются действия Центрального банка России по его спасению в ходе двух последних по времени кризисов. 6 лет назад, в ноябре 2008-го, на фоне падавших, кстати, куда более отвесно, чем сегодня цен на нефть, Банк России начал так называемую управляемую девальвацию рубля. Она продолжалась почти 3 месяца, в течение которых его курс к доллару снизился почти на 35%, после чего вновь стал повышаться. Меньше года назад, в середине декабря 2014-го, Центральному банку пришлось резко повысить ключевую процентную ставку, чтобы сбить возникшую на валютном рынке панику. Оба решения, и управляемая девальвация, и разовое повышение ключевой ставки более чем в 1,5 раза, относятся к наиболее радикальным методам финансовой политики, проводимой регулятором. Может ли он и на этот раз использовать меры подобного калибра, если допустить новое и глубокое падение цен на нефть, а значит и курс рубля? Или, скорее, регулятор предпочтет менее радикальные методы, скажем, новое расширение валютного финансирования банков через операции РЭПО, то есть кредитование под залог определенных видов ценных бумаг? Из Москвы главный аналитик шведского банка Nordea Дмитрий Савченко.
У Центрального банка есть целый набор инструментов. Во-первых, Центральный банк может возобновить валютное РЭПО на год, также может снизить ставку по валютному РЭПО, ну и расширить лимит по этому инструменту. То есть это один из тех инструментов, который может действительно успокоить рынки. Если говорить о ключевой ставке в рублях, то, скорее всего, Центральный банк, ну, как минимум, не будет продолжать курс снижения ставки на сентябрьском заседании. Если говорить о росте ключевой ставки, то я бы здесь постерегся, поскольку сейчас все-таки рубль находится достаточно близко к своим условно равновесным отметкам, и нет никакой паники на рынке. Сейчас рубль следует исключительно за ценами на нефть. И вот это отклонение от равновесной цены, оно сейчас не такое большое, и поэтому нет смысла сейчас прибегать к повышению ключевой ставки. Но вот основной инструмент, на мой взгляд, все-таки это валютное РЭПО. Лимиты должны быть расширены, также ставка может быть снижена.
Финансовый аналитик инвестиционной компании Уралсиб Кэпитал Ирина Лебедева со своей стороны полагает, что сейчас более вероятен вариант, когда Центральный банк не станет дожидаться некой кризисной ситуации, сравнимой с тем, что происходило в декабре прошлого года, и будет принимать какие-то превентивные меры. Что касается именно операций валютного РЭПО, то они вряд ли окажут рублю столь уж значительную поддержку, считает Ирина Лебедева.
Они скорее предотвратят какие-то корпоративные дефолты по внешним обязательствам. То есть те, кому необходимо срочно погашать внешний долг, просто смогут перезанять у Центрального банка на сравнительно небольшой срок. Я сильно надеюсь, что ЦБ будет предпринимать какие-то шаги более эффективные. Я жду, что будет как-то ограничивать доступ к рублевой ликвидности, что, возможно, даже если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, ЦБ придется вновь повысить ставку. Хотя это плохое решение. Метание в вопросах ставки всегда плохо воспринимается рынком. Но все-таки я рассчитываю, что Центральный банк будет принимать какие-то меры, чтобы не вызвать панического обвала рубля.
Главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Если рубль продолжит падать вслед за ценой на нефть, мы не стали бы ожидать от Центрального банка мер, которые он принимал как в конце 2008 года. Это были большие продажи валютных резервов в объеме до 200 миллиардов долларов в целом за тот кризисный период. Так мы бы и не ожидали мер, которые он принимал в конце прошлого года, резко повышая ключевую ставку. В настоящий момент рубль находится достаточно близко к своей справедливой стоимости. В целом, наверное, Центральному банку в текущих условиях не очень целесообразно пытаться сглаживать ослабление курса, которое проходит вслед за ценой на нефть. Все-таки в 2008 году экономика была не очень готова к плавающему курсу. Сейчас уже, особенно после прошлого года, после той волатильности, которую мы видели ранее, вряд ли это вызовет очень значительный шок. Другое дело, что если само по себе ослабление рубля, происходящее из-за падающей нефти, вызовет какие-то другие эффекты на валютном рынке, такие как развитие большого спекулятивного давления на валюту, то здесь Центральный банк уже мог бы немного загладить ослабление рубля. Однако, опять же, мы не ждали бы таких мер, как предпринималось ранее, а скорее рассчитывали бы на расширение объемов предоставляемого валютного рефинансирования.
Сами по себе объемы текущих торгов на российском валютном рынке, хотя и могут заметно разниться день ото дня, в целом мало отличаются от тех, которые наблюдались и в начале лета, и еще весной, то есть когда рубль, наоборот, укреплялся. На ваш взгляд, является ли это неким свидетельством отсутствия панических настроений на рынке, а также уже того, что курс рубля движется сегодня на внешних новостях. Дмитрий Савченко, главный аналитик банка Nordea.
Нельзя говорить о том, что рубль сейчас сильно недооценен или переоценен. То есть он, по сути, движется вслед за ценами на нефть. И в этом смысле обороты торгов, они также говорят о том, что спекулятивная составляющая в движении рубля, она минимальна. Основной фактор – это внешние рынки, бегство капитала от риска, что касается не только рубля, но и других развивающихся валют. Ну и основа – это, конечно, цены на нефть. Но говорить о том, что рубль как-то показывает опережающую динамику, что он движется, основываясь на каких-то внутренних факторах, ну, я бы не стал. Все-таки основные факторы – это внешние.
Ирина Лебедева, финансовая аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Мне как раз кажется, что нынешний уровень торгов, который действительно не сильно выше того, что мы видели в предыдущие месяцы, как раз и может говорить о том, что нет сейчас никакой паники на валютных торгах внутри России. Что нынешнее движение валюты более-менее зависит от каких-то фундаментальных факторов. Как дополнительные факторы можно добавить, что сейчас спрос на валюту страны и резидентов сильно снизился. Это и население, которое на фоне, в общем-то, падения доходов, сократился объем средств, которые население может использовать в качестве накопления и не конвертирует их в валюту. Это номер два, и что корпоративный сектор тоже сейчас не очень хорошо себя чувствует и тоже осторожен с конвертацией.
Каких-либо признаков паники на российском валютном рынке сегодня действительно не наблюдается, согласен и главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. Причем как в той части этого рынка, где торгуют профессиональные его участники, так и со стороны населения.
Мы полагаем, что связано с тем, что уже и участники рынка, и бизнес, и население видели текущие уровни курса. Пришло понимание, что курс может быть слабым, потом он может укрепиться, а он может еще ослабнуть, но в любом случае ничего страшного не происходит. И, скажем, в отличие от декабря прошлого года, мы не видим ни ажиотажных покупок валюты населением, ни покупок населением каких-то товаров длительного пользования. Мы полагаем, что если рубль не очень существенно отдалится от каких-то текущих уровней, или даже от уровней, которые мы видели в декабре прошлого года, когда рубль в течение короткого периода времени ослабел до отметки 80 рублей за доллар, то каких-то признаков паники на рынке в экономике не появится.
В начале марта этого года в одном из интервью первый заместитель председателя Центрального банка России Дмитрий Тулин, отвечающий ныне в его руководстве за денежно-кредитную политику, заявил, что на тот момент рубль, по его оценкам, был недооценен примерно на 10%. Напомним, баррель нефти Brent стоил тогда 61 доллар, а обменный курс составлял почти 60 рублей за доллар. В нынешнем ситуации, насколько адекватным представляется вам лично курс в 70 рублей за доллар? Дмитрий Савченко, банк Nordea.
Я бы сказал так, что где-то начиная с июня месяца рубль движется в тренде движения цен на нефть. Жестких отклонений от равновесных цен практически не наблюдается. Это, собственно, подтверждает тот факт, что сейчас спекуляции против рубля каких-то вот таких ажиотажных, их не наблюдается. Очень сложный момент суждения равновесных цен рубля против доллара. Есть несколько моделей, но вот одна из них сейчас говорит о том, что рубль несколько недооценен, но в пределах волатильности, то есть это те цифры, о которых, наверное, даже нет смысла говорить. Другая модель, которая основана, условно, на ценах на нефть в рублях, которая сейчас заложена в бюджет, из этой модели рубль торгуется приблизительно на тех уровнях, где он должен торговаться. Так что я бы не стал говорить, что сейчас рубль как-то сильно отклоняется от своих равновесных значений.
Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
В настоящее время очень сложно оценить какой-то справедливый курс рубля. И ключевой вопрос в том, насколько длительным может оказаться снижение цен на нефть. Скажем, если мы будем видеть цены на нефть в районе 40 долларов за баррель в течение нескольких месяцев, то, наверное, можно говорить о том, что в настоящий момент курс рубля немного недооценен, скажем, на 5-7%. Однако, если предположить, что цены на нефть будут находиться на уровне порядка 40 долларов за баррель или ниже в течение следующего года, то в таком случае курс должен прийти к некоторому новому равновесию. Это новое равновесие может быть даже несколько слабее того уровня, который мы видим сейчас. Таким образом, оценка справедливого курса сильно зависит от продолжительности периода снижения нефтяных цен до текущих уровней. Но все-таки мы ожидаем, что мы не будем видеть такие низкие цены на нефть в течение длительного периода времени, что даст возможность рублю укрепиться после некоторой волатильности, которую мы наблюдаем в настоящее время.
Цены на нефть, а следом и курс рубля, обновили на минувшей неделе недавние свои рекорды. Баррель нефти Brent, к которому привязана и экспортная цена российской нефти Urals, пробил минимум января и снижался до уровней уже начала февраля 2009 года, менее $43. Напомним, рекордным во время тогдашнего глобального финансового кризиса оказалось падение цены Brent 26 декабря 2008 года до $32 за баррель. Следовавший за ценой барреля курс рубля к доллару также упал на минувшей неделе ниже прежнего минимума 2015 года, отмеченного 3 февраля 69.66, и в какой-то момент биржевых торгов впервые достиг уровня 71.6. Однако со среды рынки круто развернулись, и уже в пятницу нефть стоила $46.48 за баррель, а рубль, соответственно, укрепился до $66.67 за доллар. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Деньги из кризиса. Несмотря на резкий спад российской экономики в первом полугодии на 2,2% в первом квартале и на 4,6% во втором, общая прибыль крупных и средних предприятий, обозреваемых Росстатом, за первые 6 месяцев выросла почти наполовину к прошлогоднему уровню. И хотя темпы ее прироста к середине года замедлились вдвое по сравнению с уровнем первого квартала, они тем не менее остаются весьма значительными. По данным Росстата, представленным на минувшей неделе, выраженная в рублях чистая прибыль российских компаний и предприятий, то есть прибыль минус убытки, в первом полугодии выросла почти на 43% к уровню первых 6 месяцев прошлого года. Эта статистика, правда, поясняет Росстат, не учитывает малые предприятия, а также банки, страховые компании и бюджетные организации. За то же время общий объем промышленного производства в стране сократился на 2,7%, а за первые 7 месяцев уже на 3% к уровню января-июля прошлого года. За счет чего же, в первую очередь, растет прибыль компаний и предприятий на фоне сокращения объемов производства? Мы продолжаем начатый в прошлом выпуске программы разговор с главными экономистами двух крупных российских инвестиционно-финансовых компаний. Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Во-первых, я думаю, это девальвация. Слабость рубля увеличила номинальные доходы на фоне той высокой инфляции, которую мы видели в конце прошлого года и начале этого года. Цены подняли все, в том числе отечественные производители. Это было связано с тем, что цены на импортные товары росли, можно было поднимать и внутренние цены. Это было связано и с продуктовым эмбарго, потому что поставки импортного продовольствия из-за рубежа сильно сократились. Можно было тоже здесь повышать цены. Но, во-вторых, кризис – это время, когда режут издержки, сокращают производство того, чего нельзя продать из-за слабого спроса. Я думаю, что вот сочетание двух этих причин и обусловило рост прибыли, который мы наблюдаем. Перед этим был резкий провал, и в январе в экономике вообще было отрицательно, и, соответственно, предприятия оперативно отреагировали с тем, чтобы улучшить свою ситуацию финансовую.
Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Здесь надо учитывать два момента, чтобы понять эту статистику. Во-первых, то общая прибыль сравнивается с прибылью за такой же период прошлого года. Но при этом и растут убытки, особенно в ряде секторов, которые ориентированы на внутренний рынок, а не на экспорт. И второй момент – это общая прибыль по крупным и средним предприятиям по всем секторам. У нас большой разрыв образовался в последний год между экспортными секторами и внутренними секторами. Экспортные сектора, даже несмотря на снижение цен на сырье, главный экспортный товар России, очень сильно выиграли от ослабления рубля, что позволило им существенно увеличить прибыль, особенно в рублевом эквиваленте, именно те данные, на которые смотрит Росстат. В то же время очень многие сектора, ориентированные на внутренний рынок, сократили объем производства и свою прибыль. Поэтому, когда мы берем вот такие общие данные Росстата, то, конечно, там огромные экспортные сектора, это нефть, газ, металлургия, которые не так сильно пострадали от этого кризиса за счет обесценивания рубля. Их прибыль рублевая, она покрывает те убытки, которые несут сектора, ориентированные на внутренний рынок.
В целом, в экономике России, в том подавляющем ее сегменте, который покрывает покрывается официальной статистикой, доля убыточных компаний и предприятий составила в первом полугодии 31,2%. Для сравнения, год назад было чуть больше – 32,4%. Интересно, что такие секторы, как добыча полезных ископаемых или обрабатывающие производства, показали весьма схожую динамику, и прибыль, и убытки в них увеличились к уровню января-июня прошлого года примерно вдвое, а, скажем, в торговле – в 2-2,5 раза, в строительстве – в 2,5-3 раза. Однако сами темпы прироста прибыли компаний и предприятий всего за 3-4 месяца резко замедлились, сразу вдвое. Вспомним, в первом квартале они составили 89% к уровню января-марта прошлого года, что на фоне углублявшегося кризиса немало удивило тогда как аналитиков, так и правительство. Более того, к концу апреля этот рост превысил уже 90%. Однако далее он только замедлялся. За 5 месяцев года уже 58%, а за 6 – 43%. Это замедление шло на фоне резко сократившегося внутреннего спроса в стране. Так, обороты розничной торговли в последние месяцы оказываются на 8-9% меньшими, чем годом ранее. А внутренние инвестиции, то есть вложения компаний и предприятий в собственное развитие, на 7-8% меньшими. Еще в начале лета некоторые эксперты отмечали, инвестиции нет, хотя деньги у многих предприятий есть, но они их придерживают, ожидая некоего улучшения общей ситуации в экономике. Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Связь здесь прослеживается прямым образом. Особенно это видно в динамике промышленного производства, которое снижается. И это, в общем, совпадает с тенденцией снижения и инвестиций, то есть это снижение инвестиционного спроса в экономике и снижение объемов розничной торговли, что показывает, в общем, ослабление потребительского. Поэтому я здесь большого разрыва не вижу. Что касается прибыли, это больше отражение изменения ситуации в экспортном сегменте, чем во внутренней экономике.
Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, это экономия, это срезание расходов, сокращение занятости. Это все те вот меры, которые компании принимают в кризис для того, чтобы стабилизировать ситуацию и, несмотря на возможное снижение производства, все-таки выйти как-то в прибыль, потому что без прибыли путь один – банкротство.
Нынешний спад внутреннего потребления в стране обусловлен прежде всего сокращением реальных доходов населения, в которых учитываются текущие темпы инфляции. Темпы сокращения реальных зарплат составляют в последние месяцы 8-12% к прошлогодним уровням. В то же время номинальные зарплаты продолжают расти. За исключением лишь апреля, когда их рост составил всего 1%, все остальные месяцы с начала года номинальная зарплата увеличивалась на 5-7%. Но коль скоро в большей части экономики России в целом замедляется рост прибыли компаний и предприятий, не исключено, что если он продолжится, то в какой-то момент может начать замедляться и рост номинальных зарплат, а в худшем случае даже сокращаться. Сколь вероятным вам представляется такой сценарий? Алексей Девятов.
Здесь нужно понимать, что рынок труда все-таки живет несколько отдельной жизнью. Если мы вспомним ситуацию весной, то безработица росла, предприятия сокращали персонал, и в условии такого кризиса на рынке труда зачем платить сотрудникам больше? Естественно, в этой ситуации зарплаты не особенно быстро росли, а в реальном выражении так и вовсе сокращались. Если говорить о текущих тенденциях, ситуация на рынке труда с тех пор постепенно улучшается, безработица начала падать. Соответственно, я думаю, что вот это улучшение будет даже в некотором смысле способствовать росту заработных плат, потому что все-таки на фоне тех демографических проблем, которые имеет Россия, рабочая сила будет относительно дефицитной. И здесь я бы рискнул предположить, что несмотря на замедление темпов роста прибыли, номинальная заработная плата, возможно, даже ускорит рост в ближайшие месяцы.
Вспомним, после кризиса 2008-2009 годов зарплаты в России, стимулируемые государством в бюджетном секторе, продолжали расти весьма высокими темпами, даже несмотря на еще более глубокий спад в экономике, чем нынешний, что, в свою очередь, поддержало частное потребление, которое и стало тогда основой посткризисного восстановления. Теперь же об этом факторе говорить не приходится. В одном из недавних выпусков программы мы говорили об этом и с главным экономистом коммерческо-инвестиционного подразделения Сбербанка Евгением Гавриленковым.
До кризиса зарплаты росли темпами 30% в год. После кризиса они стали расти темпами 10-15%, что более умеренно. И это, кстати, привело к торможению инфляции в те периоды. Я думаю, что следует ожидать какого-то нового такого цикла, когда номинальные зарплаты начнут расти. Но, скорее всего, это уже не будут вот те прежние 10-15%. Скорее всего, это будет какой-то более умеренный темп роста, явно ниже 10% вот в ближайшие кварталы после того, как этот рост возобновится. По мере стабилизации ожиданий и по мере стабилизации ситуации на валютном рынке, на рынке денежном, в смысле процентных ставок, тогда компании начнут принимать решения и так или иначе строить планы и, соответственно, повышать и заработные платы.
Нынешний спад в российской экономике в целом неизбежно привел и к структурному сокращению занятости в ней. При этом общая безработица в стране не только не растет, но даже вновь снижается. С 5,9% еще в марте до 5,3% в июле. Во время любого кризиса в экономике возникают некие свободные мощности, которые позже, когда ситуация улучшается, могут быть задействованы вновь. Или, наоборот, от них уже откажутся совсем. Но само по себе возникновение свободных мощностей неизбежно связано и с сокращением прежней численности персонала на предприятии, его частичным высвобождением, будь оно это сокращение временным или постоянным. Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики в Москве Владимир Гимпельсон.
Во-первых, мы не видим больших освобождений. Да, численность сокращается, но это не значит, что после кризиса она снова начнет расти. Она сокращается незначительно. И это происходило и до кризиса. Мы не видим, что в условиях кризиса сокращение численности значительно ускорилось. Оно не остановилось, это правда. Оно не сменилось на обратный тренд, это правда. Оно продолжается. Но мы не видим, чтобы шли интенсивные сокращения. Это то, что обычно происходит в кризисы в других странах. Численность сокращается, а потом компании начинают набирать заново. У нас, как мы видим, история другая. Кризис, компании никого или очень мало кого сокращают, они снижают заработную плату. Снижают заработную плату, кто недоволен, те уходят. А кого это устраивает, кто боится оказаться без работы и согласен работать за меньшую заработную плату, они остаются. И, в общем, высвобождение идет довольно медленно, таким образом.
Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Я думаю, что и номинальные зарплаты могут, по крайней мере, прекратить расти. Могут даже начать сокращаться. Сокращаться каким образом? Это не обязательно работающим людям просто начнут платить меньше зарплаты. А просто за счет того, что все большее количество работников будет, скажем, отправляться в неоплачиваемые отпуска или будут делаться какие-то сокращенные смены. Особенно это касается тех сегментов экономики, которые в первую очередь страдают от снижения спроса. Яркий пример – автомобилестроение. В период кризиса 8-9 годов многие российские автоконцерны просто останавливают конвейеры и отправляют всех работников в неоплачиваемые отпуска на определенный период времени. Не исключено, что такая же ситуация будет повторяться и в скором будущем, потому что снижение объемов спроса и объемов производства в автомобилестроении довольно-таки ощутимое. Это может отражаться и в ряде других секторов, но это не во всей экономике, потому что в целом в ряде секторов действительно существует нехватка рабочей силы, квалифицированной рабочей силы, и поэтому там, наверное, сокращение номинальных зарплат будет вряд ли происходить. Но если брать усредненную картину по экономике, то я не исключаю, что рост номинальных зарплат может прекратиться или даже в какой-то период времени он может стать негативным.
Спасибо всем нашим собеседникам в Москве. Итак, несмотря на резкий спад российской экономики в первом полугодии, общая прибыль крупных и средних предприятий выросла почти наполовину к прошлогоднему уровню. И хотя темпы ее прироста к середине года замедлились сразу вдвое по сравнению с уровнем еще первого квартала, они, тем не менее, остаются пока внушительными. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.